В эфире «Литературное чтение». Приглашаем вас послушать рассказ Николая Лескова «Колыванский муж». Читает артист Александр Липов. Запись из фондов радио.
«Пошел по кону и сам потонул». Русская пословица. Из городов Балтийского побережья я жил 4 сезона в Ревеле, 4 в окрестностях Риги и 3 в Аренсбурге на острове Эзли. В одну из моих побывок в Ревеле я нанял себе домик в аллее под каштанами. Это в самом Екатеринентале, близко парка, близко купалин, близко салона и недалеко от дома губернатора, к которому я тогда был вхож. На дворе у моих дачных хозяев стояли 3 домика. Все небольшие, деревянные, выкрашенные серенькой краскою и очень чисто содержанные. В домике, выходившем на улицу, жила престарелая княгиня Горчакова, а двухэтажный домик, выходивший одной стороной на двор, а другой в сад, был занят 2 семействами. Белый этаж принадлежал мне, а нижний этаж, еще до моего приезда, был сдан другим жильцам, имени которых мне не называли, а сказали просто: «Тут живут немки». Все мы были жильцы тихие и, что называется, обстоятельные. Я большую часть своего времени проводил за столом, у окна, выходившего в сад, которым по условиям найма имели равное право пользоваться жильцы верхнего и нижнего этажей, то есть мои семейные и занимавшие нижний этаж немки. Но немки, нанявшие квартиру несколько раньше меня, не хотели признавать нашего права на совместное пользование садом. Они все спорили с хозяйкой и утверждали, что та им будто бы об этом ни слова не сказала, и что это не могло быть иначе, потому что они ни за что бы не согласились жить на таких условиях, чтобы их дети должны были играть в одном саду вместе с русскими детьми. Спор возгорелся в первый же день нашего прибытия в Ревель, как только дети сошли в сад. Я узнал об этом сначала через донесение прислуги, а потом я сам услыхал расприю в фазе ее наивысшего развития, когда спор был перенесен из комнат под открытое небо. Это было в полдень. В сад вышли 3 немки. Дама высокая, стройная и довольно еще красивая, с седыми буклями. Дама молодая и весьма красивая, одного типа и сильно схожая с первой. И 3-я – наша хозяйка, онемеченная эстонка, громко отстаивавшая права моего семейства на пользование садом. Все были в большом волнении, особенно хозяйка и старшая из 2 нижних дам, как их называла моя прислуга. Хозяйка возвышенным голосом говорила: «Я вас предупреждала, я говорила, что наверху будут жильцы и сад всем вместе». А старшая дама на все кротко отвечала: «Найн». И встряхивала буклями и краснела. Младшая дама трогала обеих этих за руки и упрашивала их не разбудить малютку. Сама же эта дама держала за руки 2 хорошо одетых мальчиков, одного лет 5 и другого лет 3. Оба они не спали. Значит, кроме этих 2 детей, было еще 3-е, которое спало. Может быть, это слабое и больное дитя? Бедная мать так за него беспокоится. Мне стало жаль ее, и чтобы положить конец тяжелой сцене, я решил отказаться от сада и кликнул домой своих племянников. Дети вышли, за ними удалилась хозяйка, и садик остался в обладании 2 немок. Они успокоились, вышли и повесили на дверце садовой решетки замок. Хозяйка при встрече со мной жаловалась на возложение замка, называла это дерзостью и советовала мне где-то требовать свои права. Прислуга совершенно напрасно прозвала обеих дам язвительными немками. Я не поддавался этому злому внушению и находил в обеих дамах много симпатичного. Я на них не жаловался, оставался вежлив, спокоен и не предъявлял более на сад никаких требований. Немки выжили нас из садика не по надобности, а как будто больше по какому-то принципу. Впрочем, он был им нужнее, чем нам. Дети наши были совершенно равнодушны к маленькому домашнему садику ввиду свободы и простора, который открывал им берег моря. А я был даже доволен, что немки никого не пускали в сад, где благодаря этому была постоянная тишина, представлявшая значительное удобство для моих литературных занятий. Вставая из-за своего рабочего стола и подходя к окну, чтобы покурить папироску, я всегда видел двух этих дам, всегда с работой в руках, и около них двух изящно одетых мальчиков, которых звали Фриде и Воля. Мальчики играли и пели «Анку-дранку-дрили-дру», «Зеттер-фабр-фибр-фу». Мне это нравилось. Вскоре появился и третий, только недавно еще увидевший свет малютка. Его вывозили в хорошую пору дня в крытой колясочке. Обе женщины жили, по-видимому, в большой дружбе и в таком полном согласии, что почему-то чувствовалось, как будто у них есть какая-то важная тайна, которую обе они берегут и обе за нее боятся. Образ жизни их был самый тихий и безупречный, овладев безраздельно садиком при даче, они им одним и довольствовались, и не показывались ни на музыке, ни в парке. Об их общественном положении я не знал ровно ничего. Прислуга доносила только, что старшая из дам называется баронесса, и что обе они так горды, что никогда не отвечают на поклоны и не знают ни одного слова по-русски. Только один раз тишина, царствовавшая в их доме, была нарушена посещением трех лиц, из которых первое можно было принять за какое-то явление. Я первый подстерег, как оно нас осветило. Именно я не могу подобрать другого слова, как «осветило». Хлопнула входная серая калитка, и в ней показалось легкое, грациозное и все сияющее светлое создание. Молодая белокурая девушка с красивым саквояжем в одной руке и с зонтиком в другой. Платьице на ней было легкое, из бледно-голубого ситца, а на голове простая соломенная шляпа с коричневой лентой и с широкими полями, оттенявшими ее прелестное полудетское лицо. Навстречу ей из окна нижнего этажа раздался возглас «Аурора!». Она отвечала «Танте!». И вдруг и баронесса, и ее дочь выбежали к Авроре, а Аврора бросилась к ним. И, как говорится, не было конца поцелуем. Через час Аврора и младшая из дам вышли в сад. Они долго щебетали и целовались, потом сели. Аврора теперь была без шляпы, но в очень ловко сшитом платьице, а на голове имела какой-то розовый колпачок, придававший ее легкой и грациозной фигуре что-то фригийское. Аврора ласкала даму по голове и несколько раз принималась целовать ее руки и называла ее Лина. Вышедшая к ним в сад баронесса обнимала и целовала их обеих. Из их разговора я понял, что Аврора и Лина – кузины. Вечером, в этот же день, к ним приехали два почтенные гостя – пастор и вице-адмирал, которого называли Онкель. Они оставались недолго и уехали, а вслед за ними, в сумерки, пронеслась опять со своим саквояжем Аврора, и ее больше не стало. Мои девушки узнали, что старая баронесса проводила эту зажигу на пароход. И при этом они также расследовали, что у немок были крестины. И именно окрестили того малютку, который выезжал в сад в своей детской колясочке. Мне до этого не было никакого дела. Я надеялся, что и позже это никогда меня немало не коснется, но вышло, что я ошибался. Совершенно неожиданно вся эта тишь была прервана и возмущена набежавшую с моря страшную бурей. В один прекрасный день, перед вечером, Когда удлинялись тени деревьев и вся дачная публика выбиралась на променад, в калитке нашего серого дома показался молодой и очень красивый морской офицер. Значительно растрепанный и перепачканный, он вошел порывисто и спешную походку направился прямо в помещение, занимаемое немками, где по этому поводу сейчас же обнаружилось некоторое двусмысленное волнение. Прежде молодая немка прокричала: «Er ist gekommen, а?» А потом старшая повторила: «А, er ist gekommen!» И вдруг обе суетливо забегали, чего никогда до сих пор не делали. При открытых окнах у меня вверху и у них внизу, на несчастье, все было слышно из одного помещения в другое. Ночами при общей тишине даже бывало слышно, как пеленашка иногда плачет и как мать его берет и баюкает. И теперь мне показалось, будто тоже что-то происходило около этого пеленашки. Мне казалось так потому, что вслед за возгласами «Er ist gekommen» старшая немка с буклями вылетела в сад с пеленашкой на руках и, прижимая к себе дитя, тревожно, острым взглядом смотрела в окна своего покинутого жилища, где теперь растрепанный моряк остался вдвоем с ее дочерью. Я сообразил, что, вероятно, пеленашка составляет неожиданный сюрприз для гостя, находящегося в каких-нибудь особенных отношениях к матери и дочери, живущим со мною в соседстве. И вскоре мои подозрения еще увеличились. Через минуту я увидел, как мать вывела в садик старших мальчиков и, оставив их бабушке, сказала каждому по наставлению, из которого я уловил только «Штиль, папа!» и сама убежала. Бабушка охватила внучков руками, как наседка покрывает цыплят крыльями, и тоже внушала: «Штиль, Фриде, папа! Er ist gekommen! Штиль, Воля, папа!» Дети слушались бабушку и робко к ней жались. Каждый из них одной ручонкой обхватывал ее руку, а в другой держал по новой игрушке. «Что же это может значить?» — думалось мне. «Неужто и оба старшие мальчики тоже составляют секрет для гостя, точно так же, как и маленький пеленашка?» Насчет пеленашки у меня уже утвердилось такое понятие, что рыцарь ездил в Палестину, а в это время старая баронесса плохо смотрела за своей дочкой, и явился пеленашка, которого теперь прячут при возвращении супруга, чтобы его не сразу поразило ужасное открытие. Какая у них, должно быть, теперь происходит тяжелая сцена! Бедный мореходец, бедная белокурая дама, бедная баронесса, бедный ты, маленький пеленашка. Чтобы быть дальше от горя, которому ничем нельзя пособить, я взял в руки трость, надел шляпу и ушел к морю. Но все, что я сообразил насчет причины беспокойства в нижнем семействе, было не совсем так, как я думал. Дело было гораздо сложнее и носило отчасти политический или национальный характер. Когда я возвращался домой при сгустившихся сумерках, меня еще за воротами дома встретила моя служанка и в большом волнении рассказала, что приехавший муж молодой немки – страшный варвар и ужасно бунтует. «Когда вы ушли, – говорит, – он начал грозно ходить по всем комнатам и кричать разные русские слова, которых повторить невозможно». «Как, — говорю, — русские?» «Да так, разные слова, самые обидные, и все по-русски». А потом стал швырять вещи и стулья и начал кричать: «Вон-вон из дома, вы мне не по нраву!» И, наконец, прибил и жену, и баронессу, и, выгнав их вон из квартиры, выкинул им в окна подушки и одеяло, и детскую колыбель, а сам старшими мальчиками заперся и плачет над ними.
О чем же плачет?
Не знаю. Верно, пьян напился.
А почему же вы так обстоятельно все это знаете? Шум был. А от нас все слышно. И русские слова, и как он их пихнул за дверь, и подушки выкинул. Я говорила хозяйке, чтобы она послала за полицией, но они и мать, и дочь говорят, не надо. Говорят, у него это пройдет. А мне, разумеется, не мое дело. Конечно, не ваше дело. Да я только перепугалась, что убьет он их. И за наших детей боялась, чтобы они русских слов не слыхали. А вас дома нет? Я давно смотрела вас, чтобы вы скорее шли, потому что обе дамы с пеленашкой сидят в моей комнате. Зачем же они у вас? Вы, пожалуйста, не сердитесь. Вы видите, на дворе туман. Как же можно оставаться на ночь в саду с грудным ребенком? Вы извините, я не могла. Нечего, говорю, извиняться. Вы прекрасно сделали, что их приютили. Они уже дитя уложили, а сами уселись перед лампочкой и достали вязание. Что за странность, думаю себе. Этих бедных дам только что вытолкали вон из их собственного жилища, а они, как будто ничего с ними не случилось, присели в чужой квартире и сейчас за вязание. Я не выдержал и высказал это мое удивление девушке, а та отвечает: «Да уж и не говорить, удивительные! Этакие слова выслушать, и будто как ничего. Наша бы русская крышу с дома скопала». Ну, слова, говорю, это еще ничего, они наших русских слов не знают. «Понимают все! А вы почему знаете? А как же я с ними говорила? Ведь по-русски». Я еще подивился. Такие были твердые немецкие дамы, что ни на одно русское слово не отзывались. А тут вдруг не зашел на них дар нашего языка, и они заговорили. Так, думаю себе, мы преодолеем и все другие их вредные дикости и упорства и доведем их до той полноты, что они у нас уверуют и в чех, и в сон, и в птичий грай. А теперь пока надо хорошенько приютить изгнанниц. Это и было исполнено. Баронесса и ее дочь с грудным младенцем ночевали на диванах в моей гостиной, а я тихонько прошел к себе в спальню через кухню. В начале ночи пеленашка немножко попищал за тонкой стеною, но мать и бабушка следили за его поведением и тотчас же его успокоивали. Гораздо больше беспокойства причинял мне его отец, который все ходил и метался внизу по своей квартире и хлопал окнами, то открывая их, то опять закрывая. Утром, когда я встал, немок в моей квартире уже не было, они ушли. Но зато их обидчик ожидал меня в саду, да еще вместе с отцом Федором. Драчун был человек в цветущей поре. Он по виду мог иметь немного за 30. Он был с открытым, довольно приятным и даже, можно сказать, привлекательным русским лицом, выражавшим присутствие здравого смысла, добродушной доверчивости и большой терпеливости. По общему выражению больших и в своем роде прекрасных темно-карих глаз и всей его физиономии и движением головы он напоминал бычка. Молодого, смирного и добронравного заводского бычка. Он все потихоньку отматывал головой в одну сторону и, очевидно, мог мотать так долго, но потом мог и боднуть, не разбирая, во что попадет и во что ему самому это обойдется. Теперь в больших карих глазах у бычка как раз светилось отражение большой, свежеперенесенной и тяжкой обиды, после которой он только боднул и еще не совсем успокоился. Довольно полное лицо его то бледнело, то покрывалось краской гнева, внезапно набегавшую и разливавшуюся под загорелую и огрубевшую от морского ветра кожу. Все это отчетливо и ясно бросилось мне в глаза, когда я вошел в сад, где меня отец Федор тотчас же схватил за руки и, весело смеясь, закричал: «Здравствуйте, здравствуйте! Пожалуйте скорее сюда, сюда! Вот вам рекомендую Иван Никитич Сипачев. Отличный, образованный человек, говорит на трех языках, и мой духовный сын, и музыкант, и певец, и все, что хотите. Любите меня, полюбите его».
Вы думаете, что Иван Никитич буянный разбойник? Он смирный, как самый смирный теленок.
Мне Иван Никитич казался бычком, а отец Федор его почитал теленочком. Разница выходила небольшая, и если он даже отцу Федору кажется не страшным, то уже верно, он и в самом деле не страшен. А отец Федор продолжает свою рекомендацию и говорит: «Иван Никитичу с вами надо объясниться. Это не он придумал, а я. Вы меня за это простите, Он растерялся и придумывал бог знает что. Хотел на себя руки наложить, а я его удержал. Я говорю, этот человек мне знаком, пойдите к нему и объяснитесь. Он ни за что, говорит, я так себя вел. А я говорю, что ж теперь делать? Надо же все объяснить. С русской точки зрения, а не стреляться и не сваливать себя в гроб собственную рукою. Иван Никитич прибегает сегодня, чем свет. Будет меня, и что говорит? Вы только подумайте, вы вспомните, что вы мне говорили!» Обратился он к офицеру. «Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, нехорошо! А я утешать словами никого не умею. Что, брат, делать? Не умею. Отец Михаил или отец Константин те умеют, а я не умею. Я только сказал, отложи попечение. Все это еще, может быть, обомнется. Так это или нет?»
Офицер тихо качнул головой и сказал: «Так».
«Да. Я так его от себя и не пустил, и вот так его сюда и привел. И пусть он сам все расскажет».
«Зачем же это говорю?»
«Нет, а чего же? Ему легче будет, чтобы о нем не думали дурно, он сам желает».
В это время и сам моряк отозвался. «Да, — говорит, — извините, я себя поставил в такое недостойное положение, что мне нельзя оставить без объяснения то, что я наделал. Мне это необходимо. Потребность души. Потребность души».
«Вы теперь очень взволнованы, а после можете пожалеть».
«Нет, я не буду жалеть. Я действительно взволнован, но жалеть не буду». «Вот видите, — поддержал отец Федор, — пусть он все говорит, ему будет легче».
«Да, мне будет легче», — подсказал офицер и бросил на скамейку свою фуражку. «Я не хочу, чтобы обо мне думали, что я негодяй и буян, и оскорбляю женщин, довольно того, что это было, и что причины этого я столько лет таил, снося в моем сердце. Но тут я больше не выдержал. Я не мог выдержать. Прорвало. Подло, но надо знать, за что. Вы должны выслушать мою повесть».
Отец Федор сблизил мою руку с рукой офицера и подсказал: «Да, голубчики, это повесть».
«Что же мне оставалось делать?»
«Я, разумеется, согласился слушать оправдание о том, за что были выгнаны воспитанные и милые дамы, из которых одна была жена рассказчика, а другая – ее мать, самое внушающее почтение старушка».
Бычок махнул головой в сторону и начал: «Вы и всякий имеет полнейшее право презирать меня после того, что я наделал. Если бы я был на вашем месте, а в моей сегодняшней роли подвязался другой, то я, может быть, даже не стал бы с ним говорить. Что тут уже и рассказывать? Человек поступил совсем как мерзавец. Но поверьте...» У него задрожало все лицо и грудь. «Поверьте, я совсем не мерзавец. Я не был пьян. Да, я моряк, но я вина не люблю и никогда не пью вина».
«Не пьет. Никогда не пьет», — поддержал отец Федор.
«Священник ручается, надо верить».
«Мне это стыдно», — говорит он. «Стыдно взрослому человеку уверять, что я совсем не пью вина, ведь я совершеннолетний мужчина и моряк, а не институтка. Но я его действительно не пью, потому что оно мне не нравится. Мне все вина противны. И это может быть тем хуже, что я был совершенно трезв, когда обидел и выгнал мою жену и тещу. Да, я был трезв. Точно так же, как теперь, когда я не знаю, как мне вас благодарить за то, что вы дали им у себя приют, иначе они должны бы были ночевать с детьми в парке или в гостинице. И теперь об этом моем тиранстве знал бы уже целый город. Здесь ведь кишит сплетня. Подняли бы такой вой. Русский офицер, как обращается с своей женой. Мужик, невежа, женился на баронессе. И все это правда. Я русский офицер. И действительно, если вам угодно, по образованию я мужик в сравнении с моей женой, особенно с ее матерью. Но ведь они обе знали, что я русский человек. Воспитывался в морском училище на казенный счет. Но по-французски и по-немецки я, однако, говорю, и благодаря родительским заботам кое-что знаю. Но над общим уровнем я, конечно, не возвышаюсь и имею свои привязанности. Я каким себя предъявлял им, таков я и есть, так и живу. Я ни в чем их не обманул, ни жену, ни всеми уважаемую мою тещу. Между тем, как они сделали из моей семьи мой позор и терзание. Всякий, услышав то, что я говорю, вероятно, подумал бы, что, конечно, моя жена мне не верна, что она изменяет своим супружеским обетам, но это неправда. Моя жена прелестная, добрая женщина и относится ко всем своим семейным обязанностям чрезвычайно добросовестно и строго. В этом отношении я счастливее великого множества женатых смертных. Но у меня есть горе гораздо хуже этого. Больнее.
Да, гораздо хуже, вздохнул отец Федор. Больнее. Я недоумевал. Что же может быть хуже этого и больнее? А мореход продолжал.
Измена тяжела, но ее можно простить. Трудно, но можно. Женщины же нам прощают наши измены, а чего же и мы им простить не можем? Я знаю, что на этот счет говорят, но ведь это предрассудок. Чужое дитя. Ну и что ж такое? Ну и покорми чужое дитя. Я таких убеждений. И я чувствую, что я все это мог бы исполнить, но этого в моей жизни нет. Этим я не наказан. Но то, что я переношу, и что уже два раза перенес, да, вероятно, и третий перенесу, этому нет сравнения, потому что это уязвляет меня в самый корень. Это поражает меня до недр моего духа. Это убивало моего отца и мать. Отторгало меня от самых священных уз с моей роднёй, с моим народом. Это, наконец, делает меня смешным и жалким шутом, которому тычут в нос шиши. Однако я и это сносил. Но когда это повторяется без конца, этого снесть невозможно.
Извините, говорю, я не понимаю, в чем дело.
Я поясню. У меня был отец-старик и уважаемый старик. Он жил в своем имении в Калужской губернии, и матушка, тоже достойная всякого уважения. Я у них один-единственный сын. Есть сестра, но она далеко, замужем за доктором-немцем на Амуре. У нее уже другая фамилия, а мужского поколения только один и есть, это я. Дядюшка в Москве, отцов брат, старый холостяк, весь век все славянской археологией занимался и забыл жениться. И отец мой и мать, разумеется, были насквозь русские люди, а о московском дяде уже и говорить нечего, он с киреевскими, с аксаковыми, со всеми знаком, словом, все самые настоящие, родовитые и истинно русские люди. А из меня вышла какая-то игра природы. Моя жизнь — это какой-то
глупый роман. Но это говорить надо по пунктам. И прекрасно, воскликнул отец Федор. Теперь я вижу, что вы разговоритесь, и дело будет хорошо, а я уйду. Рассказчик продолжал свою страстную и странную повесть. Это мой третий брак на линии. Первый раз я был женат в Москве по общему семейному избранию на девице из благословенного дома. Это должно было принести мне большое счастье. Мне тогда было 24 года, а ей 26 лет. Она была красива и порочна. Один год жизни с нею – это была целая эпопея, которую я рассказывать не стану. Кончилось тем, что она попала во что не метила, и я ее увидел однажды в литерной ложе, в которую она поехала с родственной нам княгиней. Я хотел войти, а княгиня говорит: «Это нельзя, твоя жена там не одна».
«Это что?»
«Это, — говорит, — этикет». Я плюнул и сейчас же ушел из дома и хотел застрелиться или кого-нибудь застрелить. Такое было возбуждение. Я вам говорил, что я терпимо отношусь к ошибкам женщины, но это там, где есть увлечение, а не там, где этикет. Я не из таких. Я ударился в противный лагерь, где не было этикета. Именно противный. В душе моей клокотала ненависть, и я попал к ненавистникам. По-моему, они были не то, за что слыли. Впрочем, я дел с ними не наделал, а 2 года из своей жизни за них вычеркнул. Жена из благословенного семейства в это время жила за границей и проигралась в рулетку. Вслед за тем дифтерит, ее печальный конец, а мое освобождение. Я мчался куда-то, черт меня знает куда, и с разбега попал в общежитие, где одна барышня, представлявшая из себя помесь нигилистки и жандарма, отхватала меня в 2 приема так, что я опять не к черту. Сначала она прозвала меня для чего-то псевдонимом «Левель-вдовец», а потом во имя принципа потребовала, чтобы я вступил с нею в фиктивный брак для того, чтобы она могла жить свободно с кем захочет. Я имел честь всю эту глупость проделать. А она исполняла то, что жила, как хотела, но требовала с меня половину моего жалования, которого мне самому на себя не доставало. Я вооружился против такой неожиданности. Она явилась к начальству. Меня призвали, пристыдили и обязали давать. Я чувствовал унижение сверх меры. И, дождавшись вечера, взял пистолет и пошел опять к частоколу у Таврического сада. Мне почему-то казалось, что я непременно там должен застрелиться, чтобы упасть в канаву. Я и упал в канаву, но только с такой раной, от которой скоро поправился. Мой строгий начальник был тронут моим положением и послал меня в отпуск к родным. «Здесь, в Петербурге, скверный воздух», — сказал он. «Поезжайте домой. Подумайте там общим семейным судом, как вам облегчить свою участь». Я приехал к отцу и к матери, но что же я им мог рассказать? Разве они, добрые помещики и славяне, могли понять, что такое я наделал? Дяде при конце отпуска я, однако, все открыл. Он говорит: «Очень скверно. Но постой, мне одна мысль приходит. Тебе от этой курносой надо куда-нибудь уйти». Он поднялся из-за своего письменного стола, походил взад и вперед по комнате в своем синем шелковом халате, подпоясанном красным мужичьим кушаком, и стал соображать. «Есть какая-то морская служба в Ревеле. Там теперь живет баронесса Генриетта Васильевна. У себя в Москве мы ее звали Винегретой. Она замечательно умная и очень образованная, и очень добрая женщина с прямым и честным характером. Я ее знал, когда она еще была воспитательницей и без всяких интриг пользовалась большим весом, но не злоупотребляла этим, а напротив, делала много добра. Она должна быть и там, в своей стороне, с большими связями. Немцы ведь всегда со связями, а Винегрета Васильевна в свое время много своих немцев вывела. У нее непременно должны быть и в вашем ведомстве люди ей обязанные. Я ей напишу и знаю, как напишу, совершенно откровенно и правду. Я говорю, всего-то лучше не пишите совестно. Нет, а чего же? Да что уж такую глупость без нужды рассказывать? А нет, ты этого не говори. Быль молодцу не укор, а немки ведь братец сентиментальный и на всех ступенях развития сохраняют чувствительность. Они любят о чем-нибудь повздыхать и взахаться. Ах, год, ах, химель. Вот до этого-то и надо возогреть Винегретту. Тогда дело и пойдет. А без этого им неповадно. Написал дядя Вревель баронессе Винегретте. И враз, дней через 10, оттуда письмо. И самое задушевное, и удачное, и как раз начинается со слов. «Ах, майн год!» пишет. «Как я была потрясена и взволнована, читая письмо ваше, уважаемый друг! Бедный вы! Бедный молодой человек! Еще 100 раз более достойны сожаления его несчастные родители! Как я о них сожалею! Шреклих и гашихте! Я думала, что такие истории только сочиняют, бедный ваш племянник! Я прочитала ваше письмо сама, а потом местами прочитала его моей дочери Лине и племяннице Авроре, которую мать прислала ко мне из Курляндии для того, чтобы я прошла с ней высший курс английского языка и вообще закончила образование, полученное ею в пансионе. Понятно, что я передала девочкам только то, что может быть доступно их юным понятиям об ужасных характерах тех русских женщин, которые утратили жар в сердце и любовь к Всевышнему. Бедные дети были глубоко тронуты страданиями вашего молодого Вертера и отнеслись ко всему этому каждая сообразно своим наклонностям и характерам. Дочь моя Лина, которой теперь 17 лет, тихо плакала и сказала: «Ах, майн год, я бы не пожалела себя, чтобы спасти жизнь и счастье этому несчастному молодому человеку». А маленькая Аврора, которой еще нет и 16 лет, но которая хороша, как ангел на каульбаховской фреске, вся исполнилась гневом и, насупив свои прямые брови, заметила: «А я бы гораздо больше хотела наказать таких женщин своим примером». У вашего претерпевшего юноши здесь теперь есть друзья. Не одна я старуха, а еще 2 молодые существа, которые его очень жалеют, и когда он будет с нами, они своим чистым участием помогут ему, если не забыть, то с достоинством терпеть муки от ран, нанесенных грубыми и бесчеловечными руками его сердцу». Это так именно было написано. Я привожу вам это письмо, хотя и на память, но совершенно дословно, как будто я его сейчас читаю. Оно было получено мною в такой момент моей жизни, когда я был в пух и прах разбит и растрепан. Эти теплые, умные и полные участия строки баронессы Винегретты были для меня как послание с неба. Меня теперь оживило и согрело одно сознание, что есть где-то такая милая и добрая, образованная пожилая женщина, и при ней такие прекрасные девушки. С направленскими дамами, с которыми я обращался, в моей душе угасло чувство ютливости. Меня уже даже не тянуло к женщине. А теперь вдруг во мне опять разлилось чувство благодарности и чувство приязни.
А между тем в письме баронессы было полное удовлетворение и на главный, на самый существенный вопрос для моего спасения от скандализовавших меня в Петербурге нападок. Она извещала, что просила за меня своего брата, барона Андрея Васильевича Зет, начальствующего над известной частью морского ведомства в Ревеле, и что я непременно получу здесь место. А вслед за тем последовал надлежащий служебный запрос и состоялся мой перевод. Я, разумеется, был так рад, что себя не помнил от радости и сейчас же навалял баронессе Винегретти самое нелепое благодарственное письмо, полное разной чувствительной чепухи, которой вскоре же после отправления письма мне самому стало стыдно. Но в Ревеле это письмо понравилось. Баронесса ответила мне в нежном, почти материнском тоне. Я ожил и даже начал мечтать, хотя очень хорошо знал, что мне мечтать не о чем, что для меня все кончено, потому что я погубил свою жизнь, и мне остается только заботиться о том, чтобы избегать дрянных скандалов и как-нибудь легче влачить свое существование. Словом, я сюда рвался и летел, и, не зная лично ни баронессу, ни девиц, уже любил их от всего сердца и был в уверенности, что могу броситься в их объятия, обнимать их колени, целовать их руки. А пока я только обнимал и целовал дядю, который устроил мне это совершенное благополучие. Но родители мои, к которым я вернулся, чтобы проститься, отнеслись к этому холоднее и с предосторожностями, которые мне казались даже обидными. Они меня все предостерегали. Отец говорил: «Это хорошо, я ни слова не возражаю. Между немцами есть даже очень честные и хорошие люди, но все-таки они немцы». «Да уж, это говорю, конечно, как водится». «Нет, но мы обезьяны, мы очень любим подражать. Вот и скверность». «Но если хорошему?» «Хоть и хорошему. Нехорошо, коли искать правду в немцах. У нас правда по закону святу, которую принесли наши деды через три реки». «Пышно, говорю, это как-то через меру». «Да, это пышно. А у них, у немцев, хороша экономия и опрятность. В старину тоже было довольно и справедливости. В Берлине раз суд в пользу простого мельника против короля решил. Очень справедливо. Но все-таки они немцы, и нашего брата Русака любят переделывать. Вот ты и смотри, чтобы никак над собой этого не допустить». «Да с какой же, говорю, стати?» «Нет, это бывает, у них система. Или, пожалуй, даже две системы и чертовская выдумка. Ты это помни и веру отцов уважай. Живи, хлеб-соль води и даже, пожалуй, дружи. Во всяком случае, будь благодарен, потому что ласковая телятка две матки сосет, и неблагодарный человек – это не человек, а какая-то скверность. Но похаживай почаще к священнику и эту суть-то свою, нашу-то, настоящую русскую суть, не позволяй из себя немцам выкуривать. Да уж за это, говорю, будьте спокойны». И привел ему, шутя, слова Тургенева, что нашей русской сути из нас ничем не выкуришь. А отец поморщился. «Твой Тургенев-то, — говорит, — сам братец-западник. Он уж и сознался, что с тех пор, как окунулся в немецкое море, так своей сути и лишился». «Да и Некрасов тоже», — хотел было я продолжать, но при этом имени отец меня перебил и погрозился. «Этого, — говорит, — уж и совсем не трожь. Этот чего еще ненадежнее? Сам и зуд зудит, сам и расчес расчесывает, и взман манит, и казнить велит. Сам просит: виновных не щади. Нет, нам надо чистые руки. Вот как Самарины, Хомяковы, братья Аксаковы. Вот с кого нам надо пример брать. Самарин-то ведь он был в этом,
в их Колыванском краю. Но они, небось, его не завертели. Думали завертеть. Да он им шиш показал. И ты будь таков же. Дружба дружбой и служба службой, а за пазухой шиш. Помни это и чаще к духовенству похаживай. И мне пиши. Я тебе буду отвечать и укреплять тебя в направлении. А по воскресеньям непременно к священнику похаживай. Каков ни есть поп он, не тут, так там, не в церкви, так за пирогом, а все патриотическое слово скажет. А проездом через Москву появись Аксакову. Скажи, что я тебе говорил, и послушай, что он еще тебе скажет. Он мужик вещий. Матушка наказала только в Москве у Иверской покропиться. А за прочее, сказала она, я за тебя уж не боюсь. Ты уж так себя погубил, что теперь тебя от женщин предостерегать нечего. Самая хитрая немка тебя больше спутать не может. Но об опрятности говорят много лишнего, я их тоже знаю. У нас акушерка была, Катерина Христофоровна. Бывало, в котором тазу осенью варенье варит, в том же сама целый год воротнички подсинивает. Дядя повел меня в Москве к Аксакову, который, узнав о моей миссии, долго смотрел мне в глаза и сказал: «Шествуйте и сразу утверждайтесь твердой пятой. Мы должны быть хозяевами на Колыванском побережье. Ревель, ведь это наша старая Колывань». И дядя тоже вспомнил про Колывань. Когда мы шествовали от Аксакова домой, дядя меня поучал: «Если встретишь добрый привет в колыванском семействе», так именовал он семью винегреты, «будь им благодарен, но не увлекайся до безрассудства. Дабы не ощутить в себе измены русским обычаям, лучше старайся сам получить влияние на них». Я чувствовал, как будто все это что-то фальшивое. Какая Колывань? Какая моя там миссия? На кого я мог влиять и кому стану показывать шиш, когда я сам какая-то чертова кукла и нуждаюсь в спасении бегством? Все, к чему я сам стремился, заключалось именно только в том, чтобы свободно вздохнуть и оправиться. На это были настроены все мои помыслы. В этом, на мой взгляд, состояла вся моя миссия на Колыванском море. Но тем более я спешил на эту Колывань к своим колыванским друзьям и действительно встретил друзей прелестных. Баронесса Винегрета Васильевна жила в своем домике в новой части города. Она была небогата. Муж, которого она, по всем вероятностям, очень любила, умер очень рано и ничего ей не оставил, кроме честного имени и дочки Лины. Баронесса была красавица и отлично образована. Благодаря этому образованию, а также, конечно, хорошим связям, Винегрета Васильевна попала в воспитательницы. Она окончила свое дело с честью и 5 лет перед этим отпущена с пенсией, которой ей было довольно на то, чтобы жить с дочерью в своем городке безбедно. Смешного в баронессе не было ровно ничего. Напротив, она всегда была препочтенная и всем внушала к себе уважение. Прозвать ее Винегретой могло только наше русское пустосмешество. Домик, где жила семья баронессы, был небольшой, но прихорошенький, с флигельком в 3 комнаты, где жила бабушка, которую и я застал еще в живых, и при доме прелестнейший садик. Словом, настоящее жилище честной немецкой образованной семьи. Когда я сюда первый раз пришел, мне показалось, что я вступил в рай и встретил ангелов. О баронессе нечего и говорить, вы и теперь еще видите, какая это женщина. Она всем внушает почтение, и она его стоит, и больше того стоит. Лина, вы тоже видите, ангел, кузина Аврора, это вся блеск и аромат. Даже старая бабушка, которой тогда было 80 лет, и та была очарование, беленькая, чистенькая и воплощенная доброта. Меня пригласили приходить всякий день, и я это буквально исполнял. Прекрасный, тихий и всегда приятный образ жизни колыванского семейства охватил меня со всею душою. Мы сошлись во всех вкусах. Я любил домашнюю жизнь, и они тоже. Я любил литературу, они, кажется, еще более. Не было образованного языка, который им был бы недоступен. Я немножко музыкант, а они все артистки. Лина с матерью играли в четыре руки на фортепиано, я на флейте, а Аврора на скрипке. Да, эта миниатюрная фея играла на скрипке твердо и сильно, как бравый скрипач в оркестре. Мой здешний начальник, брат баронессы, барон Андрей Васильевич, тоже был ежедневный гость и очень одобрял установившуюся у нас дружбу. Он был гернгутер и чудак, но человек глубокой честности и благородства, терпеть не мог кутежей и разгула и очень утешался моим поведением. Я уж не знаю, было ли ему известно все, что я натворил до этого времени, но он был ко мне неимоверно милостив и действительно позаботился обо мне, как никто из русских. А баронесса и вообще все женское поколение знали все мои бедствия. Часто, как усядемся у лампы, они сработаю, а я начну читать для них французскую или немецкую книжку, так разговор незаметно опять и свернем на эти ужасные сердца и противные вкусы. И смотришь, опять я уже как он и венецианский мавр рассказываю что-то, а они слушают. Бабушка тихонько посвистывает носом и спит, баронесса слушает и изредка покачивает головою, а девушки опустят руки с работой и смотрят в глаза мне. Так мы достигли одного вечера ранней весною, когда наша бабушка один раз по обыкновению уснула в своем кресле и более не проснулась. Мы ее хоронили очень для меня памятным образом. Может ли что-нибудь нравиться в погребальном обряде? Однако обычай, как хоронили бабушку, и мне понравился. Старушка лежала в белом гробе, а вокруг были расставлены старинные желтые кресла, на которых сидели свои и посторонние и вели в полголоса тихую беседу о ней. Припоминали ее жизнь, ее хорошие, честные поступки. Она любила, была несчастлива. Муж ее, французский выходец, был ревнивец, мотый игрок. Он ее бросал и опять находил, когда ему не за кого было, кроме нее, взяться. И вдруг оказался женатым раньше ее на польке. Когда эта жена явилась тем, чтобы донести на него, его ударил паралич. Бабушка сейчас же отдала претендентке свое именице в Курляндии и осталась при разбитом и была его ангелом. Вечером, когда все сидевшие здесь сторонние люди удалились, остались только мы вдвоем, я и Лина. Я встал и подошел к гробу старушки с одной стороны, а Лина с другой. Оба мы долго смотрели в тихое лицо усопшей, потом оба разом взглянули друг на друга и оба в раз произнесли: «Какой благородный характер!» С этим я протянул свою руку, чтобы коснуться руки доброй старушки, и вздрогнул. Рука моя возле самой руки мертвой бабушки прикоснулась и сжала руку Лины. А в это же самое мгновение тихий голос из глубины комнаты произнес: «Тот же самый характер есть у живой Лины». Мы оглянулись и увидали Аврору, которая сидела за трильяжем, где мы ее ранее не заметили. Лина отошла и тихо сказала: «Друг мой Аврора, к несчастью, это не так». А Аврора ей отвечала: «Нет, друг мой Лина, для меня это так».
После происшествия у гроба я не спал целую ночь. И с этого случая меня не оставляло чувство необъяснимой страшной тревоги. Бабушка была схоронена, а я по приглашению баронессы и по совету барона Андрея Васильевича перешел жить во флигель старушки. Барон говорил: «Это перст Божий». Он везде видел перст Божий. «Вы должны быть как сын и как брат у ваших достойных друзей». «О, я очень рад», — отвечал я. «Да-да, я верю, что вы их любите». «Конечно, барон, они показали мне так много добра. Прекрасно, прекрасно. Вы благородный молодой человек», — сказал мне барон и, пожав мою руку, тихо заплакал от умиления. Я поселился и стал жить еще ближе к ним и совсем слился душою с этими женщинами. Я никогда не забуду этого важнейшего дня в моей жизни. Баронессы Элины не было дома. Служанка работала на кухне, Аврора качалась с книгой в руках в своем гамаке, а я составлял служебный отчет в своей комнате. Ради прекрасного дня окна в сад у меня были открыты. Сильно занятый вычислениями, я слышал среди работы, как будто стукнул молоток у запертой входной двери, а потом как будто мимо окон промелькнула стройная фигурка Авроры. Я подумал, что, вероятно, некому отпереть двери, Аврора сама пошла это сделать. Конечно, было бы вежливее, если бы я ее предупредил, но мне было некогда. Я сводил сложные вычисления и сейчас же опять в него погрузился. Однако мне в этот раз не суждено было кончить мою работу, потому что в окно ко мне влетело и прямо упало на стол письмо в траурном конверте. С очень резкими и, как мне показалось, чрезмерно широкими черными каймами по краям и крест-накрест. Я вздрогнул и взглянул в окно. От него тихо и молча отходила Аврора. «Вестник смерти», — промелькнули у меня в памяти ее слова. «Женщины, которая так предательски меня обманула и опошлила мою жизнь, не было больше на свете. Моя жена умерла так же гадко, как жила. О ее смерти меня извещала ее сестра, шедшая с нею некогда тем же беспорядочным путем, но более ловко воспользовавшаяся случаем, чтобы свернуть на торную дорогу приличий. Она писала, что ее сестра довела себя до крайних положений и сама прекратила свою жизнь бестрепетную рукою. Затем шло описание самого этого происшествия, и потом выражение участия ко мне: «Вы свободны, и да благословит вас Бог большим счастьем, чем вы имели». Я свободен, во второй раз свободен, и теперь я уже умею ценить свободу и ее не процыганю. И первая мысль, которая явилась в моей голове вслед за сознанием моей свободы, была мысль о том, как я должен повести себя с этим известием перед колыванским семейством. Скрывать это от них я бы не хотел, но мне казалось неловко и сообщать об этом баронессе. Печаль в моем лице была неуместна, равнодушие глупо, а радость противна. Другое дело девицы, они молодые, и я с ними короче. Аврора проходила с книгой со своего гамака. Я ее позвал, она остановилась. «Не поставьте себе в труд пробежать это письмо». Она посмотрела на листок и не приняла его, а спросила: «В чем дело?» Я неловко и застенчиво сообщил ей новость. Аврора выслушала ее так спокойно, как будто она это знала, и отошла, не сказав мне ни одного слова. Непосредственно затем она вошла в дом, и через минуту оттуда, из залы, послышались трудные упражнения на скрипке. За ними служанки не слыхать было, как снова ударил дверной молоток. Я пошел и открыл дверь. Это возвратились баронесса и Лина. У Лины развязалась и упала одна из ее покупок –
Я ее поднял и стал завязывать. Баронесса тем временем вошла в дом, а мы остались вдвоем на дворе. Стоя на одном колене и на другом обвязывая развязавшийся узел, я почти безотчетно достал из кармана полученное письмо и сказал: «Пожалуйста, прочтите». А сам опять опустил глаза к узлу, и когда поднял их, то увидал, что за минуту перед этим свежее и спокойное лицо Лины было покрыто слезами. Она поспешно сунула мне назад письмо, воскликнула: «Год, о год!» и скрылась в доме. Аврора теперь стояла у окна. Я видел ее белую маленькую руку и тонкие пальцы, красиво державшие смычок, выводивший фугу. Я никогда не желал никому зла. Да, никому. И потому не желал и смерти моей мучительницы. И не ожидал, что это случится. Еще более я считал бы за отвратительную гадость мечтать о свободе, пока эта женщина была жива. Но ведь воля дорога и птичке, а тем более молодому человеку, каким я был тогда 7 лет тому назад. Но вместе с этим оживляющим меня сознанием я чувствовал мертвящую немощь перед тем, что мне надо объявить свою новость баронессе. Как? В каких выражениях я ей скажу это? Но я над этим напрасно ломал голову. Мне вовсе не пришлось говорить об этом баронессе. Но у меня также и не оставалось места ни для подозрения, что она этого не знает, ни для недоумения, как она к этому относится. За столом у нас был такой обычай, что прежде чем сесть на свои места, все становились на минуту за своими стульями и брались руками за их спинки. Баронесса на короткое мгновение поникала головою. Все мы знали, что она в это мгновение произносила мысленно короткую молитву. Лина тоже следовала примеру матери, а я и Аврора не наклонялись. Это никого не раздражало и не обижало. Здесь понимали, что верить и не верить – это не во власти человека, и о вере не спорили, а прямую искренность умели уважать выше притворства. Потом Лина снимала крышку с суповой вазы, и мы садились. Нынче это произошло не так. После того, как баронесса нагнула в молчании свою голову, она ее подняла и, не отодвигая по обыкновению своего стула, взглянула вверх и произнесла вслух: «Прости всех и убели их грехи твоею кровью». Лина сказала «Аминь», и они все, мать, дочь и Аврора, взглянули на меня и сели. Обед прошел своим чередом, я все понял. Порой мне думалось, зачем они, протестантки, молились за умершую? Потом мне подумалось, что они молились и за меня, и за других, за всех. Какая гармония чувств и ощущений! Какая во всем этом деликатность и грация, и теплота, и ширь, и свобода! Кто мог бы устоять против тихого, но неодолимого обаяния этого круга, исполненного благодати? Конечно, не я. Но провидение дало мне каплю рассудка и каплю честности. Я знал всю разделяющую нас бездну, я понимал их недосягаемую для меня чистоту и свою омраченность. Я знал, что я ни о чем не смею думать, и что мне нет, да и не нужно поправки. Но тем не менее я вспомнил теперь, что я тут чужой, что эти прекрасные, достойные девушки непременно найдут себе достойных мужей, и наш теперешний милый кружок разлетится, и я останусь один, один. Здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная жизнь. Окончив обед, я подошел к баронессе, чтобы поблагодарить ее, и, целуя ее руку, тихо сказал ей: «Не прогоняйте меня никогда от себя». Она мне отвечала рукопожатием.
Что же дальше скажу? Дальше случилось именно то, о чем я не смел и думать, как о высшем и никогда для меня недосягаемом счастье. Следующей весной я был мужем Лины, счастливейшим и недостойным мужем самой святой и самой высокой женщины, какую Бог послал на землю, чтобы осчастливить лучшего человека. И это Божие благословение выпало на мою горькую долю, и я его теперь утратил, как неразумный зверь или как каторжник. Я не могу жить, я должен себя убить. Я не могу. Но я вам доскажу все, чтобы вы знали, что я наделал и что во мне происходит. Возвращаюсь к порядку. Все это произошло родением кузины Авроры, в которой Бог ее знает, какое биение пульса и какое кровообращение. Глядя на нее, иногда можно подумать, что в ней живет душа какой-то тевтобургской векши. Прыг туда, прыг сюда. Ей все нипочем. У нас так долго живут в общении с немцами и так мало знают характера немецких женщин. То есть, я говорю, знают только одну заурядность. У этой же все горит. Одна рука строит, другая ломает. А первая уже опять возводит что-то заново. Ходит по залу со своей скрипкой. И все фуги, и фуги. Всем надоело. Случилась надобность ее о чем-то спросить. Вхожу и спрашиваю. Видит и ни слова не отвечает. Идет прямо. Прямо на меня, как лунатик. И вырабатывает свою фугу. Пришлось то же самое во второй раз. И опять результат тот же самый. Зато в третий раз нечто совсем особенное. Шла-шла, играла-вела фугу. И вдруг у самого моего уха струна хлоп и завизжала по грифу. Лопнуло терпение, говорю. «Да», — отвечает. «Когда же вы, наконец, соберетесь?» «Что? Сделать ли не предложение?»
«Я? Делать предложение? Лине?»
«Да, я думаю, вы, а не я и никто другой за вас».
«Да вы вспомните, что вы это говорите».
«О, я все помню и все знаю».
«Разве я смею думать? Разве я стою внимания Лины?»
«Говоря по совести, как надо между друзьями, конечно, нет. Но произошла роковая неосторожность. Мы сентиментальные немки. Мы иногда бываем излишне чувствительны к человеческому несчастью. Если вы честный человек, в чем я не сомневаюсь, вы должны уехать из этого города или... Я ведь вам не позволю, чтобы Лина страдала. Она вас любит, и поэтому вы ее стоите. А я вас спрашиваю, когда вы хотите уехать?»
«Никогда».
«В таком случае, Лина...»
«Бога ради, дайте время, дайте подумать!»
«Лина! Лина!» — позвала она еще громче. «А-а!» — отозвался из соседней гостиной голос Лины. «Иди скорей, или я разобью мою скрипку!»